Bişkek'te saat 8 Azatlık Radyosu. Саламатсыз бы бүгүн 26 июнь күнгө дүйшөмбү таңкы уктурууларыбызды улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда балдарга карата сексуалдык зомбулук көрсөткөн кылмышкерлердин жазасын катуулатуу аракети башталды.
Сүйлөшүү жолу менен токтотулуп айтындай иштер талары боюнча амнистия каралбайт. Дагы бир бирине арызсыз эле укук иш каралбай берет деп деген мүмкүнчүлүк ачылып атат.
Бир жылда дүйнө жүзүндө 250 миллиондой киши бир жолу болсо да маң заттарын пайдаланганы аныкталды.
Жыл сайын наркотик пайдалануудан келип чыккан проблемалардын кеминде 190 миң киши дүйнө менен кош айтышат.
Түркияда Чарльз Дарвиндин теориясы окуу программаларынан чыгарылмай болду. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Пакистанда бензин ташыган унаа аңтарылып кетип, өрттөн каза тапкан адамдардын саны соңку маалыматтарга караганда 152 жетти. 3 миллиондон ашуун калкы бар ири шаарлардын бири Мултандан 100 чакырым түштүк батыш тараптагы бул окуя кечээ болгон. Күбөлөрдүн айтымында автоунаа катуу ылдамдыкта келатып аңтарылып кеткен. Полиция карамай төгүлгөн жерди курчоого алууга аракет жасаган, бирок идиштерине чогултуп кетебиз деп 500 адам топтолуп калган. Жергиликтүү тургун Мухаммед Асим окуя тууралуу түмөнкүлөрдү айтып берди.
Ал жерге адам абдан көп чогулган экен, жарылуу болушу ыктымал деп эскерткенге аракет кылдык. Баары жакынкы айылдан келгендер. Менин агам топтошкондор арасынан уулун издегени кетип, экөө тең кайтпай калды. Өрттүн тутанышына чылым чегүү себеп болгону, каза тапкандардын айрымдары таанылгыс болуп күйүп кеткендиги айтылууда. Кыргызстанда улут аралык кастыкты жана жек көрүүнү козуткан 2 адам кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда, быйыл июнь айында айрым колдонуучулардын интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу Кыргызстандын мамлекеттик символикаларын мазактап, орой шылдыңдап бир нече комментарий жазганы коомчулуктун нааразылыгын пайда кылган. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын кызматкерлери интернетте улут аралык кастыкты козуткан жана сыйлабаган мамилесин көрсөткөн адамдарды аныктады. Ыкчам издөө иштеринин натыйжасында 2 адам кармалды деп айтылат мекеменин маалыматында. Бул факт боюнча чогулган материалдардын баары юридикалык баа берүү үчүн тиешелүү тергөө органдарына жөнөтүлдү. Соңку күндөрү катуу шамал жана жаан-чачын Бишкектин айрым жерлеринде светофорлордун ишин үзгүлтүккө учуратты. Бул тууралуу Азаттыкка шаар патрулдук милициясынын башчысынын орун басары Биялы Жунушев билдирди.
Сегиздин акыркы өзүңөр көрбөдүңөрбү, акыркы могул погодный условия менен көп жерлерде жанагы шамал жүргөн жеринен бактар кырап, анан светтердин өчү көп өчүп калатбы? Светофор иштебей, анан чийимдерин жогунунан, анан жолдун начардыгынан болуп атат да көп жердечи авариялар.
Жунушевдин айтымында иштебей калган светофорлордун баары оңдолду. Кечээ Бөкөнбаев жана Манасы көчөлөрүнүн кесилишинде 1 мүнөт ичинде 2 унаа кырсыгы катталып, 6 автомашина жабыркаганын интернетке социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары сүрөттөрү менен жазып чыгарышты. Алардын айтымында бир эле кесилиште турган 2 светофор 2 башка убакытты көрсөтүп жатты. Албанияда кечээ өткөн парламенттик шайлоодо көпчүлүк добушка бийликтеги социалисттер ээ болду. Өлкөнүн Европа биримдигине кошулуусу боюнча ыктымал сүйлөшүүлөр жараянынын алдында бул шайлоо өнөктүгү чечүүчү ролду ойной турганы айтылып келген болчу. Алдын ала эсептөөлөргө караганда премьер-министр Эдди Рама жетектеген социалисттик партия шайлоочулардын 45-50% жакын добушун алды. Бул 140 орундуу парламенттеги 71-75 мандат дегенди түшүндүрөт. Ал эми евроинтеграциянын тарапкери болгон демократиялык партия 30% добуш чогулта алды. Расмий жыйынтык бүгүн жарыяланат. 3 миллионго жакын калкы бар НАТОго мүчө бул өлкө Европа биримдигине талапкер макамын 2014 жылы алган, бирок реформалардын жоктугунан улам иш дээрлик токтоп калган. Бишкекте нур терапия борборун ачуу боюнча социалдык инвестициялык долбоор иштей баштады. Ал онкологиялык илдетке чалдыккан бейтаптарга жогорку технологиялык аппараттар менен анча кымбат эмес акы төлөп нур терапиясын алууга мүмкүнчүлүк берет. Долбоордун болжолдуу баасы 10 миллион доллар, анын 2 миллион долларын каржы мекемелери жана бизнесмендерден алуу пландалууда. Ал эми калганын ири эл аралык каржы институттары бөлүп берген. Онкология боюнча улуттук борбордун маалыматына караганда 2014 жылы 148 бала рак илдетине чалдыккан. Каны аныкталса 2015 жылы бул көрсөткүч 190 жеткен. Аялдарды лидерликке үйрөткөн улуттук тренинг өтүп жатат. Бишкекте анын уюштуруучусу бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы. Кыргызстандын бардык облустарынан келген 25 активист аялды атайын программа боюнча эл аралык коалиция тренерлери окутуп жатат. Бул коалицияга 50 жакын өлкөмүчө тренинг жаш лидер аялдар тилектештик жана социалдык өзгөрүүлөр үчүн деген уран менен уюштурулду. Негизги темалар аялдардын укугун коргоо, демократиялык жарандарга катышуу, өз ара кызматташтыкты бекемдөө. Дагы бир кабар, Бишкектин архитектура башкармалыгы жарандык активисттер менен бирге шаардын жашыл зоналары жана ирригациялык системалары боюнча карта иштеп чыгат. Бул тууралуу макулдашууга мекеменин башчысы Асхат Түлөбердиев менен Биздин укук деп аталган коомдук фондун жетекчиси Калича Умуралиева кол коюшту. Макулдашууда Бишкек шаарындагы ирригациялык системанын тарыхын изилдеп чыгып, анын ишинин начарлап кетишинин себептерин аныктоо жана арыктар түйүнүн жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу, экологияны жакшыртуу чараларын көрүү, Борбор калаанын жашыл каркасын түзүү маселелери каралган. Белгилүү болгондой, Биздин укук уюму шаардагы мыйзамсыз курулуштар, бактардын кыйылышы, парктардагы жел тилкелеринин сатылышына каршы түрдүү нааразылык акцияларды уюштуруп келатат. Азырынча ушул жаңылыктар ириңиз.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды azattik.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 26 июнда чүй талас баткен Ош, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшө, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 27-32, таласта 26-31, баткен Ош, Жалал Абадда 28-33, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 19-24 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы 30-32 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда балдарга карата сексуалдык зомбулук көрсөткөн кылмышкерлердин жазасын катуулатуу аракети башталды. Жогорку кеңештин депутаттар тобу иштеп чыккан мыйзам долбоору биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Быйыл жыл башынан бери 14 жашка чейинки курактагы 50 бала сексуалдык зомбулукка кабылган. Бул былтыркыга караганда дээрлик 2 эсе көп. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова теманы улантат.
Адвокат Чолпон Кудайбердиева зомбулукка кабылган балдардын укугун коргоп, соттук териштирүүлөргө катышып келатканына быйыл 6 жыл болду. Чоңдордун кордугун көргөн, денесинен да психологиялык жактан да жараат алган ар бир кыздын, ар бир баланын окуясы эсимде деген адвокат зордукталган кичинекей эркек баланын соту өтө оор болгонун айтып эскерүүдө.
Чындыгында аябай кыйын болгон допростор. Ушунчалык аябай психологический травма алган. Биз ошондо баланы бирок сурашка туура келген убактарда биз соттун кабинетинде отуруп сураганбыз.
Чолпон Кудайбердиева мындай көрүнүштөр жабыркаган балдарга байланыштуу соттук отурумдардын дээрлик баарына мүнөздүү дейт. Бирок көпчүлүк учурда кылмышкер жазадан бошонуп кетип жатканы жана буга биринчи кезекте ата энесинин же башка туугандарынын тосмо арыз жазып койгону укук коргоочуларды түйшөлтүп келген. Мыйзамдагы мындайга жол берген кемчиликтерди оңдоо максатында былтырдан бери парламентте атайын мыйзам долбоору талкууланып жатат. Бейшемби күнү ал жогорку кеңеште биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Авторлордун бири депутат Мирлан Жээнчороев жаза жана жаза процессуалдык кодекстерге зомбулук жасаган айыпкерди жазалоонун төмөнкүдө жаңы чаралары киргизилип жатат деп билдирди.
Алар мугалим болуп, окутуучу болуп жумуштарга бара албайт. Кийин андан тышкары ортодон бир сүйлөшүү менен бир мыйзамда бир мүмкүнчүлүк бар болчу экен. Жашы жетелекке каршы кылмыш жазаса сүйлөшүү жолу менен токтотулбайт мындай иштер. Амнистия маселесинде алар боюнча амнистия каралбайт. Дагы бир берене бир колдогу мамилелер болсо да ошого да күчөтүлүп каралат. Частно публичный категориясына кетип атат. Ал жерде арызсыз эле укук коргоо органдары тарабынан козголуп иш каралбай берет деп деген мүмкүнчүлүк ачылып атат. Андан тышкары жаш өспүрүмдөргө каршы жасалган кылмыштар алар боюнча иштер токтотулбайт деген берене кийилип атат.
Сексуалдык зомбулукка кабылган 14 жашка чейинки балдардын саны соңку кезде көбөйүүдө. Буга ички иштер министрлигинин расмий статистикасы далил. Мекеменин коомдук коопсуздук боюнча башкармалыгынын ага тескөөчүсү Марат Сапаевдин айтымында былтыр биринчи жарым жылдыкта балдарга карата жасалган 400 кылмыш катталса, анын 30 ашыгы сексуалдык мүнөздө болгон. Ал эми быйыл ушундай эле мезгил аралыгында жалпы 400 жакын кылмыш болсо, 50 сексуалдык экени аныкталган. Ички иштер министрлигинин өкүлү жабыркаган балдардын көбөйүшүн алар каралбай калып жатканы жана аныктоо, ачыкка чыгаруу иши жакшырганы менен байланыштырууда.
Ата элер
кетип туруп балдары каралбай калып атат да. А каралбаган бала бул чисто объект насилия да. Андан дагы бир себеби биз деген азыр руководство ушундай указание берген, ушундай кылмыштарды жашырып жаппай үймө үй барын текшерип ушундайларды аныктап каттап кылмышты жасаган кишилерди жоопко тартканга аракет кылып атабыз да.
Адвокат Чолпон Кудайбердиева да балдардын укугун коргоо жаатында жүргүзүлүп жаткан аракеттер өз үзүрүн бере баштаганына, маселени жаап жашырбай ачык айтканыбыз түрткү болууда деген көз карашта. Бул үчүн биринчи кезекте күч органдарынын, тагыраагы милициянын көз карашын оңдоого көп аракет жасалды дейт ал. Бирок адвокат зордуктоого кабылган балдардын баары эле каруусуз калгандар эмес экенин айтууда.
Сылап койду, может анын оюнда эчтеке жок, жөн эле сылап койду деп. Ушундай бир таң калыш сөздөр болуп, следователдер иш козгобой, балага эч ким тийгенге укугу жок деп атып, иштешип атып, эми ушундай ыплас аракеттердин ачылышы кичине көбөйүп калды. Ага анализ жасаган убактарда көбүнчө именно ушу ата энеси жанында отурган балдар көпчүлүк зор зомбулукка кабыл алып келинет. Мен өзүмдүн практикамда көбүнчө эле жанагы ата энелер 2-3 жолу турмушка чыгып отчим тарабынан арак ичип мигрант болуп балдарды таштап кеткен убактарда зомбулукка кабылган балдар бул 8% эле.
Милициянын ар 3 сайын өткөрүп туруучу рейдтеринин негизинде быйыл жыл башынан бери ата энеси тышкы жана ички миграцияда жүргөн 14 жашка чейинки курактагы 40 000 ашык бала аныкталган. Көбү Ош, Жалал абад жана Чүй облусунда. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Уктурубузду жогорудагы темага байланыштуу маек менен улантабыз. Азыр биз менен балдардын укугун коргоо лигасынын директору Назгүл Турдубекова түз байланышта турат. Назгүл айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Алдыдагы баянда айтылгандай, балдарга карата сексуалдык зомбулук көрсөткөн кылмышкерлердин жазасын катуулатуу боюнча мыйзам долбоор жогорку кеңеште каралып атыптыр. Анан бул жаатта иштеген бейөкмөт уюм катары мыйзамга сиздер да сунуштарды берсеңиздер керек. Бардык тараптардын сунуштары эске алындыбы? Негизи эле ушул мыйзамда киргизилип жаткан талаптар туура эле көтөрүлүп жатабы?
Чыныгы бүгүнкү күнү бул абдан катуу маселе болуп атат. Биз эл аралык тажрыйбаны карасак, алар эгерде балдарга карата зор жыныстык зор зомбулукту азайтабыз деп жокко кетиребиз деп айтсалар дейт, анда биринчи заматта бул ошол жыныстык зор зомбулук көрсөткөн кылмышкерлерге биринчи заматта аларды атайын психологиялык реабилитациялык баш программага коштош керек дейт. Ушул камакта жүргөндө, түрмөнүн ичинде камакта жүргөндө, анан алар чыккандан кийин кайрадан ошо 2-3 жылдын ичинде кайрадан эле ошо реабилитациялык программага киргизиш керек дейт. Бирок аларды мындай ойлобош керек дейт да, эгерде узак убакка камап коюп алар деген ошол узак убакттын ичинде психологиялык абалын оңдоп кетип чыккандан кийин кайрадан зор зомбулук көрсөтпөйт деп ага ишенбеш керек дейт. Себеби деген жөн эле узакка кармоо бул туура эмес. Биринчи заматта орточо эле убакытта камап дейт. Бирок ошол эле учурда ар бир адамга мындай чоң көңүл, көп көңүл буруп анан алардын психологиялык абалын нормалдуу кабылына келтирүү ушундай салым көрсөтүш керек дейт да. Анан мисалы үчүн эл аралык стандарттар боюнча ушу бир адамга камакка жүргөн бир кылмышкерлерге 10-15 адисте тиркелет дейт. Алар ошол мейли 10 жыл болобу, кыска мындан азыраак өмүр бою эмес, же болбосо 20 жыл да көп болот дейт. Азыраак мындай азыраак убакыт жүрсө дагы, бирок ошол 10-15 адистер деген толук кандуу булардын бүт психологиялык мамилесин деген балдарга карата өзгөртүп чыгышат дейт да. Анан камактан чыккандан кийин дагы жөн койбой дейт. Дагы 3-4 жыл болобу, 5 жыл болобу, дагы аларды жөн койбой атайын адистер тиркелип күнүгө жүргөн турмуштарын карап дагы эле ушул психологиялык мамилесин өзгөртүү иштерин өткөзөт дейт да.
Ушул сунуштар азыр мыйзамда эске алындыбы же кирбей калдыбы?
Эми бул кирбей калды. Себеби деген бул алып киргизиш үчүн деген чоң изилдөө өткөрүш керек, буга атайын мындай чоң иш өткөрүш керек да.
Азыр демек аны баягы сиз айтып атканда психологиялык жардам бериш керек же ал жерде ар кандай реабилитациядан өткөрүш керек деп атпайбы? Ага каражат деле жетишсиз десек болобу азыр мамлекетте, же мүмкүнчүлүгү барбы ошондой болсо?
Жок, албетте бул каражат бүгүнкү күнү өкмөттүн деңгээлинде жетишпейт. Бул чоң мындай каражат бюджеттин өкмөттүн бюджеттин карасак мындай эле чоң реабилитациялык программага деген бүгүнкү күнү Кыргызстанда каражаты жетишпейт да. Ошондуктан ушул эл аралык стандарттар боюнча эл аралык эксперттер деле айтып атат, силер жөнүндө кабак аркылуу эле көйгөй чечебиз, бул көйгөй чечилбейт дейт. Алар узун мына 20 жыл болуп 15 жыл болуп чыккандан кийин кайра эле ошол зоргузо менен көрсөткөнгө аракет кылышат. Бул деген мындай адамдык мындай гумандык жатка жатпайт деп ушундай эксперттин ойлору ой пикирлери бар да.
Азыр негизи ушул балдар зорлуктаган фактыларды тергөө, кийин соттук териштирүү процесстери кандай жүрүп жатат? Айыптуулар жазасын албай калган учурлар көп эмеспи?
Албетте, эгерде бекер адвокат болбосо, эгерде аларга социалдык жардам болуп, психологиялык жардам болбосо, анда көп учурда ушул кылмыш кылган адамдар жооп мындай баш тартып эле келет, ошо мыйзамдан баш тартып эле кылган ишин дагы эле кылып жүрө берет. Себеби деген биздин тажрыйбабыз боюнча деген бүгүнкү күнү көп учурда кандай балдар зорлук зомбулукка учурайт? Көчө ата энеси аракетчи болгондор, балдарын жакшы карабагандар, анан колунда жоктогулар. Ошондуктан эгер балдасы зорлук зомбулукка учурап анан деген бирок кокустан байкап калып ушул милиция органдарына арыз жазып кайыргандан кийин алар иш козголот, ошондон кийин иш козголот да. Анан жанында адвокат болбосо, эмелер болбосо, анда бул сотко чейин бүт баардыгы көп учурда жетпей калат да. Ошондуктан бүгүнкү күнү эми такыр эле иштейт деп айтсак болбойт. Бүгүнкү күнү ошо милиция органдары иштешет, аракет кылышат, бирок ар дайым эле бүт инциденттер ушундай окуялар деген сотко чейин тетиги жогорку сотко чейин жетип ошол зорлук зомбулаган адам эркинен ажыратылат деп айтсак болбойт да.
Рахмат сизге. Биздин маек бир аз ушундай кыскача болуп калды. Биз балдардын укугун коргоо лигасынын директору Назгүл Турдубекова менен түз эфирде маектештик. Ал балдарга карата сексуалдык зомбулук көрсөткөн кылмышкерлердин жазасын катуулатуу боюнча жогорку кеңеште сунушталып жаткан мыйзам долбоору тууралуу ойлорун ортого салды. Уктурубузду улантабыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Пакистанда карамай ташыган унаа аңтарылып кетип өрттөн каза болгондордун саны 152 жетти. Кыргызстанда улут аралык кастыкты жана жек көрүүнү козуткан деген шек менен 2 адам кармалды. Бишкекте айрым жерлерде светофор иштебей унаа кырсыктары катталды. Албанияда парламенттик шайлоодо көпчүлүк добушка бийликтеги социалисттер ээ болду. Бишкекте онкологиялык ооруга чалдыккандар үчүн нур терапия борборуна чуга каражат топтолууда. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуя аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит.org. Кезек эми эл аралык кабарларда. 2015-жылы дүйнө жүзүндө 250 миллиондой киши же калктын 5% бир жолу болсо да маң заттарын пайдаланган. Улуттар уюму маң заттары жана наркоаткезчиликке каршы эл аралык күндү утурлай чыгарган жылдык докладта дүйнөдөгү бул жаатта болуп жаткан тенденциялар тууралуу баяндаган. Толугураак Айнура Жекши кызы айтып берет.
1987-жылы Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы жыл сайын 26 июнь күнү мыйзамсыз баңги заттарын колдонуу жана наркозаттардын аткезчилигине каршы эл аралык күндү белгилөө жөнүндөгү резолюцияны кабыл алган. Быйыл бул өнөктүк жаштардын жаман адатка берилүүсүн алдын алуу үчүн эң биринчи кезекте аларга колдоо көргөзүп, көйгөйлөрүн угуу керек деген маселеге өзгөчө көңүл бурулууда. Улуттар уюму бул күндү утурлай чыгарган докладта дүйнөдө 250 миллиондой киши маң заттарын колдонгону, алардын арасынан 29,5 миллион киши бангиге айланганы айтылат. Адистер көпчүлүк өлкөлөр бангичиликтин алдын алуу, маң заттарына берилген оорулуу адамдарды дарылоого жана реабилитациясына жетиштүү көңүл бурбай жатат деп белгилешет. Улуттар уюму маң заттары ден соолукка, дүйнө жүзүндөгү жалпы өнүгүүгө, тынчтыкка жана коопсуздукка чоң коркунуч жаратканын дагы бир жолу белгилейт. Жыл сайын наркотик пайдалануудан келип чыккан проблемалардан кеминде 190 миң киши дүйнө менен кош айтышат. Бул санга өзгөчө опиоиддердин салымы чоң. Опиоиддер анычында героин мурдагыдай эле эң кооптуу зат бойдон кала берүүдө. Аларды ашыкча колдонуу адам өлүмүнө алып келет. Андан тышкары ийне аркылуу пайдалангандыктан гепатит С же ВИЧ өңдүү оор илдеттерди жуктуруп алуунун бир жолу болот. Муну менен катар опиоиддер психикалык оорулардын булагы болушу мүмкүн. АКШ-да фармацевтикалык опиоиддер героин жана фентинилди колдонуу эпидемияга айланып баратат. Опиоид керектөөдөн каза болгон адамдардын саны жылына жол кырсыктары же зордук зомбулуктан көз жумган адамдардан көп болот, дешет улуттарымдын адистери. Докладта бүгүнкү күндө жаңы заттар жайылып баратканы, мыйзамсыз банки заттарын ташуунун жана сатуунун жолдору да өзгөргөнү айтылат. Ташуу жолдору демекчи, Кыргызстан аркылуу өткөн маршруттар өзгөргөнүн бир нече убакыт мурун ошол кездеги наркозаттарды көзөмөлдөө боюнча мекеменин расмий өкүлү Айдарбек Шыгаев биздин радиого маек куруп жатып айткан эле.
Мурда банки заттардын трафиги ошол түндүк каттам аркылуу Тажикстан, биздин өлкө аркылуу, андан кийин Казакстан жана Россиядан Россияга кеткен болчу жана Европа мамлекеттерине бир бөлүгү тараган болчу да. 2013, 2014, 2015 жылдан баштап бул банки заттардын көп каттамы уже биздин түндүк маршрут аркылуу эмес, булар Каспий маршрут аркылуу өтө баштаган деле мындай болжомолдуу түрдө айтып койсок деле болот да. Анткени биздин мамлекетте, Казакстанда деле ошол банки заттардын алынуу көлөмдөрүнүн азайышын ошондон билсек болот.
Коррупцияда наркоаткезчилик менен алектенген уюшкан кылмыштуу топторго өбөлгө түзүп жатат. Доклад авторлары айрым экстремист уюмдар наркоаткезчиликтен тапкан кирешенин эсебинен көбүрөөк жан сактап калганына басым жасашат. Ал каражат негизинен курал жарак сатып алууга, терактарды каржылоого жумшалат. Мисалы, Талибан кыймылы өз казынасын маң заттарын сатуудан түшкөн каражат менен толуктап турат. Ооганстанда өндүрүлгөн АПИИМдин 85% талип согушкерлерин көзөмөлүндөгү аймактарда өстүрүлөт. Жалпысынан 2016 жылы АПИИМ өндүрүү анын алдыңкы жылдагы караганда дээрлик 30% өскөн. Эң чоң үлүшү Ооганстанга туура келет. Дүйнөлүк алкактан алганда 2013-2015 жылдар аралыгында кокаин рыногу да негизинен Колумбиянын эсебинен өсүп жатты.
Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Түркияда Чарльз Дарвиндин теориясы окуу программаларынан чыгарылат. Мамлекетке салык төлөбөй садага берип жашаган пакистандыктар Эрдоган айт намазын окууда эстен танды. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Түркияда чыккан Жумхуриет басылмасы 25-июнь ороза айт учурунда өлкө лидери Режеп Тайип Эрдоган мечитте намазга келип, өзүн жаман сезгенин жарыялады. Президент Эрдоган Стамбулдагы Мимар Синан мечитине айт намазын окуганы барган. Ал диний жөрөлгө учурунда эсинен танып, жан сакчылардын курчоосуна алынган. Мечиттин имамы Эрдогандын акыбалы дурус экенин айтканы менен дарыгерлер мечитке барышып, атайын текшерүү жасалгандан кийин Эрдоган басма сөз өкүлдөрү менен жолугушуп, кан басымы начарлап кеткенин айткан. Кан диабетине байланыштуу кан басымым өйдө болуп жатат. Кичине өзүмдү жаман сездим, бирок азыр жакшымын. Партиялаштарым уюштурган айт майрамына байланыштуу атайын кечеге барам, деди Эрдоган журналисттерге. Узаган аптада дүйнөлүк басма сөздө Британ ханзадасы Гаринин падышалардын жашоосу тууралуу айткан пикири эң көп талкууланган тема болду. Ньюсвик журналына ханзада Гари атайын маек куруп, апам каза болгондо 12 жаштагы тестер бала болчумун. Миңдеген адамдардын көз алдында анын табытын ээрчип басуу мен үчүн абдан оор болгон. Мындай оор жүктү көтөрүү кыйын эле деп эскерип, монарх болуу абдан оор түйшүк экенин, ушундан улам тактыга отурууну каалабай турганын айткан. Гари өзү тактыга мураскерлер тизмесинде атасы Чарльз, агасы Уильям жана агасын алдарынан кийинки 5-чи орунда турат. Агасы Уильям менен жеңеси Кейт 21-чи кылымда монархиянын жүзү катары каларын, акыркы 60 жылдан бери падышалык үй бүлө дүйнөгө позитивдүү көз карашты калыптандырды деген пикирин кошумчалайт. Нью-Йорк Таймс гезитинде талдоочу Мухаммед Ханиф мусулмандардын ыйык ороза айында жана айт майрамында Пакистанда колунда бар кишилердин көбү зекетти мамлекеттик органдарга төлөөдөн баш тартышып, түздөн түз жакырларга жардам берерин баяндайт. Пакистандын мыйзамдарына ылайык, Рамазан айында шарттуу түрдө зекет чогултулушу керек. Бирок зекетти пакистандыктар азыр мамлекетке бербей, миллиарддаган рупилер колдон колго ар түрдүү кайрымдуулук иштери аркылуу өтүдү. Эгер өкмөткө зекет берсек, алар көбүн уурдап, азын гана кембагалдарга таркатат. Бизден уурдаган акчасын алар Мекеге барышып, Алланын алдында күнөөлөрүн жуулгусу келет. Мындай уурулукка жол бербей, кембагаштарга түздөн-түз кол сунуш керек эмеспи, дейт макаланын автору. Рамазанды көптөрү аркы дүйнөгө инвестиция жасоочу ай катары калдашат. Бул айда окулган намаздар 70 эсе көбөйүп, Мекеге барса окулган дуалар 100, 1000 эсе кабыл болот деп ишенгендер да бар. Ушундан улам бай пакистандыктар орозунун акыркы 10 күнүндө Меке менен Мединага агылышып, кайрымдуулук капчыгынан ченемсиз акчаны чачып, мамлекетке салык төлөшпөйт. Пакистанда абдан таанымал филантроптордун бири Абдулсаттар Этхи өлкөдөгү чукул жардамга муктаж, жетим балдар жана зомбулукка калган аялдар менен балдарга башпанек жайларын ачкан. Бирок анын акчасы жок калса көчөгө чыгып кайырчылыкта кылчу. Ошондо ал байларга караганда кедейлер эң көп акча таштарын, ал тургай өзүнө окшош тилемчилер да бир күндүк тапканын берип койгонун эскерген. Пакистанда азыр миллионерлер кайрымдуулук жасап, аркы дүйнөдөгү мээримдүүлүктү сатып алгысы келсе, кедейлер тек гана бири бирине Кудай үчүн жардам берип келишет, дейт аналитик Мухаммед Ханиф. 2019 жылга чейин Түркиянын орто мектептеринде Чарльз Дарвиндин эволюция теориясы мектеп программасынан алынып салынып, президент Режеп Тайип Эрдоган башында турган бийликтин дагы бир консервативдүү кадамы болорун Телеграф гезити баяндайт. Түркиянын билим берүү министрлигинин өкүлү Алпарслан Турмуш кайчылаш көз карашка жол ачкан илимий негизи талаш тартыштуу темаларды окуучуларга жөн эле окута бербейли деп чечтик. Анткени 9 класстын окуучулары жашоонун келип чыгышы жана эволюция тууралуу ой жүгүрткөнгө даяр эмес да деген пикирде. Мындай сунушту Түркия лидери Режеп Тайип Эрдоган да колдоп жатат. Бирок түркиялык илимпоздордун тобу бул чечимди Сауд Арабиясынын тууруу катары баалап сындап чыгышты. Ал эми түркиялык диний алымдар болсо эволюция теориясы Куранга шек келтирерин бетке кармашууда. Ошондой эле өлкөдө Мустафа Кемал Ататүрктүн өмүр жолун окутуу кыскарып бара жатканын, секулярдуу Түркия Республикасын түптөгөн улуттук көсөм саналган лидерди Эрдогандын бийлиги мусулмандардын укуктарын басмырлаган деп сүрөттөй баштаган, жазат Телеграф. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кезегимиз сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Түйшеев айтып берет.
Кыргызда жол айтуу деген түшүнүк болгон. Бул сөз да унутулуп барат. Мааниси кандайдыр бир иштин ишке ашышына тийгизген пайдасы үчүн бирөөгө акчалай же башка нерсе тартуулоо дегендик. Мисалы, 5 сом болсо да жол айтып койсоң болмок экен, дейт. Кайда баратасың кызым, жол болсун, дейт. Бараткан же келаткан кишилерге кайрылган сөз. Кээде ушул эле сөз жасаганы оңунан чыкпай калганда нааразылык иретинде айтылган учурда кездешет. Мисалы, баарын бүлдүрдүң, жолуң болгур десе, дейт. Кыргызда жолго салуу деген сөз бар. Түс маанисинде алар адашып баратканда оң жолго салып коюшту эле. Түшөй аман эсем белдашып кетишти десе, ушул эле сөз башка мааниде да колдонулат. Мисалы, сөйкөмдү бердим колуна, зөөкүрдү салдым жолуна деген тоголок молдонун ыры бар. Жолдон чыгаруу деген да сөз бар. Азгыруу, алдоо, жаман иштерге түртүү дегендик. Жакшы бала болуп келатканда жаман балдардын азгырыгына кирип жолдон чыгып кетпедиби, дейт. Жолу катуу деген сөз бар. Дегеле анын иши оңунан чыкпай койду. Жолу абдан катуу экен, дейт. Бүгүн биз жолуна чылбыр таштоо деген сөздүн маанисин да унуттук окшойт. Бул сөздүн мааниси кыянаттык кылуу, жол тоо болуу, тоскоол болуу дегенди билдирет. Ким тиксе мага кастарын жолуна чылбыр таштайын, деди кечилдин ханы Коңурбай, дейт. Угуп койгула, ким менин жолума чылбыр таштаса, мен да ар бириңерди ошондой кылам, деп ызырынды ал, дейт. Жолуң болгур деген сөздүн мындай мааниси бар. Ким бирөө оорунсуз, начар иш жасап койсо, ага карата нааразылык кылып айтылчу сөз. О, жолуң болгур десе, билип туруп да ушундай жасайсыңбы, дейт. Алар бизге жоолук курчашты, дейт. Азиянын айрым элдеринде келген меймандарга сый көрсөтүү жөрөлгөсү. Мисалы, Тоолуу Алтайдын элинде ушундай жөрөлгө сакталылган. Алар башка өлкөлөрдөн келген сыйлуу меймандарына ээндүү жоолуктарды белине курчап узатышат. Биз эми бир тууган болуп калдык. Биз курчаган жоолукту барганда үйүңөрдүн төрүнө илип койгула. Ошондо ар кандай кырсыктардан силерди сактайт, деп айтышат алтайлык туугандар.
Азаттыктан Шайлыбек Дүйшеевдин сөз дайра берүүсүн уктуңуз.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Алдыдагы уктуруубузда дагы сиздер менен жолугабыз. Биздин ушул жана башка баяндарыбызды сайтыбыздан да окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит кейже. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта туруңуз.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. А в эфире я, Дилет Бекбурсунов. 26 июня во всем мире отмечается День поддержки жертв и пыток, а также других жестоких бесчеловечных видов обращений и наказаний. Этот день был провозглашен Генассамблеей ООН еще в 1997 году. Тогда же Кыргызстан присоединился к конвенции. Однако сегодня, по отчетам исследователей, пытки, несмотря на их запрет, продолжаются. Как признаются сами сотрудники Генпрокуратуры Кыргызстана, пытки чаще всего совершаются самими сотрудниками милиции в первые часы после задержания. Первый вопрос, Нурдин, я хотел бы адресовать вам. Все-таки узнать, чем отличаются пытки от насилия. Давайте разберем это и дальше начнем нашу дискуссию.
Ну, если взять пытки, это уже есть часть насилия. Но кем она зависит от того, кем она совершается. Потому что помимо насилие, допустим, избили дома, избили на улице, это тоже насилие. Вот здесь вопрос в другом, просто так, если кого-то избили те же сотрудники милиции, это не является пыткой. Для этого должна быть цель. Цели могут быть разные. Это показания нужны какие-то специальные, дать информацию о ком-то или о каком-то деле. И, естественно, чтобы это происходило именно должностными лицами, которым законом предусмотрено право задержания, право, другие права.
То есть корректно ли говорить, что пытки это то, которое совершают в закрытых учреждениях?
Ну, пытки могут совершать и вне, допустим, какой-то тюрьмы или какого-то другого закрытого учреждения. Главная цель, чтобы было. И чтобы у человека у него были страдания и боль.
Мы часто говорим о реформах в МВД, о том, что там регулярно с новым министром приходят новые правила, но, тем не менее, почему-то вот пытки остаются в этой сфере, в этом ведомстве. С чем это связано?
Ну, на самом деле, искоренить эту систему очень сложно. Вот. И здесь должна быть такая жесткая воля, наверное, самого руководства МВД. Вот. Но мы понимаем то, что средств, конечно, и ресурсов не хватает. Вот. И здесь, конечно, нужна будет помощь, поддержка.
Подождите, средств, ресурсов в плане чего? Чтобы не избивать людей?
Нет, чтобы изменить систему.
Ага.
Вот. Понимаете, почему происходят, скажем, те же избиения, пытки в отношении, да, задержанных? Вот. Это недостаточная подготовленность, скажем, тех же следователей, тех же оперативников. Но я не говорю о всех сотрудниках. Вот. Нужно в первую очередь это начинать, наверное, с Академии МВД, то есть готовить хорошие кадры, вот, для того, чтобы они просто умели раскрывать преступления, да, не прибегая, скажем, к насилию.
А вы считаете, в Академии МВД сейчас учат именно это?
Нет, этому не учат. Вот, может, скажем, они получают недостаточно знаний.
Вы, конечно, можете меня поправить, если я ошибаюсь, но сама вот ситуация нынешняя и нынешние правила, по которым работают исследователи, опера ВВД, она сама вынуждает вот эту вот систему идти заниматься вот неправомерными деяниями. Я объясню, почему. Существует сегодня вот правило, да, скажем, определенному отделу или управлению дают, например, скажем, определенное количество раскрытий преступлений. Ну, понятно, что там, скажем, в отделении 5 человек 20 преступлений в месяц не могут раскрыть, и в целях того, чтобы не получить выговор от начальства, они начинают вешать какое-то преступление на одного человека. Бывает и несколько преступлений на одного человека. Эти правила, они больше подталкивают сотрудников. Считаете ли вы это верным?
Я в части соглашусь с вами, то, что да, действительно, когда стоит над тобой начальник и говорит о том, что он должен выполнять индикаторы раскрываемости, да, это как бы в своем образе подталкивает сотрудников, да, фабриковывать какие-нибудь дела. Вот. Но в связи с этим, вот, в 2016 году вот, началась кампания по комплексной оценке МВД. То есть сейчас полностью убирается индикатор раскрываемости, то есть там будет уже другая оценка даваться.
Процент раскрываемости никто не отменял. Естественно, каждый РОВД, какой он лучший, не лучший, будет зависеть от этого. Есть показатель
раскрываемости.
Конечно. Допустим, есть случаи, когда вот кражи, да, вот очень трудно раскрываем преступление. И бывают случаи, когда на одного-двоих 60 краж вешают, то есть, и, которые происходят буквально в одно и то же время, в разных частях области, страны. И это, конечно, вызывает многие сомнения.
Ну а в судах такие дела тоже проходят? Куда же суд смотрит, когда изучает это дело?
Именно из-за того, что суд принимает признательные показания как доказательства, именно из-за того, что не исследуются другие доказательства, не принимается заявление о пытках, у нас в МВД широко это практикуется. Исследователи знают, что вот это дело, возбужденное в отношении этого человека, и признательные показания, положенные в основе его обвинения, пройдет в суде, и этот человек будет осужден. Вот эта практика плохая. И у нас влечет вот эта вот бесконечность, вот эта безнаказанность. Понимаете? А то, что вот на уровне правительства делается...
То есть вы имеете
делается...
в виду, что суды не до конца изучают эти дела, просто опираются на признательные показания,
да,
и делают,
да,
какие-то выводы.
Вот следователь,
хорошо,
когда задерживает человека, он так и говорит: я тебя посажу. Я тебе предъявлю. Идет подлог, фальсификация, нет достаточных доказательств, и это дело успешно проходит. Вот 90%.
Но есть ли какие-то кейсы конкретные?
Есть.
Чтобы
у нас,
на человека повесили 60 дел по краже, и чтобы у вас...
Ну, 60 дел я не могу подтвердить, конечно, может быть, да, Нуридин знает конкретный кейс. Я говорю о том, у нас по статистике коалиции сейчас 127 дел. Это за 16 год у нас было 77 дел. В этом году уже вот за первое полугодие получается у нас 55 дел. Это получается 127 жертв пыток. А в год у нас 435, как озвучили генеральный прокурор. Ну, то есть у нас же не все жертвы к нам попадают. И все эти реальные люди, все они подвергались. Причина была это получение признательных показаний.
Ну, закрытый перелом со смещением. Опухоль еще вот как бы до сих пор, видите.
19 марта Дмитрий с братом и его приятелем находились в Суклукской сауне. Мужчины выпили, повздорили с администрацией и разбили случайно посуду. На что управляющие сауной вызвали милицию. Приехавшие сотрудники Суклукского УВД забрали дебоширов в районное отделение. Со слов Дмитрия, в отделении милиции их начали жестоко избивать.
В Суклукском РОВД они мне уже, получается, ногу сломали, ребро сломали, превышение полномочий, да, они там... Били хорошо и сильно, я отключился, сознание потерял. Я уже очнулся в таком состоянии, вот когда меня братишка уже в камеру спускал. Ни извинений не было, ни скорой помощи они мне не предоставили. Вот, хотя бы. Я когда в камере был, вот 20 числа утром, с самого утра, то есть меня ни в туалет не выводили, никуда не выводили, потому что я не мог ходить. И вот до зала суда, после зала суда меня только мама забрала. Еще в данное время они еще и на нас дело завели уголовное, что якобы мы на них напали, на сотрудников милиции напали. Форму этот порвали якобы им и душили их ихними же рубашками, всех троих.
А все это было из-за мелкого хулиганства?
Да, это все было из-за мелкого хулиганства. Там у нас, мы обычным штрафом, да, там у нас обошлось вот...
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Бывает ли такое, например, ну, на чисто психологическом уровне, да, ну, человек просто нравится избивать другого человека.
Есть ли такие вот случаи, не исключаете ли вы?
У психиатров, у психологов называется как бы профессиональная деформация личности, опять же, да? Когда человек постоянно находится вокруг него насилие, кровь, убийство, другие преступления, конечно, человек, он, может быть, деформируется, да, в какой-то степени. У нас очень сильный, популярный голливудский фильм и другие фильмы, где, в принципе, где есть полиция, которая так поймала преступника, показания. И в прямом эфире показывается вот, и это считается как бы, не знаю, нормой. Конечно, мы исследования проводили. И исходя из этого, получается, это считается нормальным.
Есть такая идея создания Министерства внутренних дел, такой службы, отдельной психологической службы, которая сможет работать с такой профессиональной деформацией сотрудников, да, личного состава, оперативных сотрудников. Ведь пытки-то происходят не на уровне следователя, а на уровне именно оперативных сотрудников. А со стороны, так скажем, должностных лиц, да, и при их либо молчании, либо с их молчаливого согласия, да, так скажем. Но ведь там действительно очень сложная ситуация, каждый день люди сталкиваются с различными видами насилия, и это, находясь все время в таком вот круговороте таких неприятных вещей вокруг себя, это рано или поздно сказывается на психике. Поэтому очень важно, чтобы при приеме на работу работали психологи, и если есть подозрение на то, что человек может быть очень легко выходить из себя, может быть агрессивным, очень эмоциональным, то, может быть, уже как бы не принимать его в службу там или как-то. В общем, психологи должны каким-то образом регулировать этот процесс тоже, чтобы это потом работать не с последствиями, а с тем, с людьми, которые приходят в эту службу изначально.
А вообще, в целом говоря о пытках, в обществе, конечно, существуют разные мнения. Конечно, есть люди, которые говорят, ну, а чего вы защищаете-то всех этих преступников, пусть их бьют, мало им. Как вы считаете, правильно ли так говорить сегодня?
Я вот изначально, когда сказала, что право – это право человека от рождения не подвергаться пыткам.
Если кем человек, бы он ни был.
Кем бы он ни был, абсолютно верно. Если человек совершил преступление, он должен быть задержан в соответствии с процедурами, он должен быть заслушан судьей. В суде должно быть доказана его виновность, и он должен быть наказан в виде лишения свободы. Там, я не знаю, у нас есть специальные процедуры для этого.
Важно гражданам понимать одну вещь. Когда они слышат, что в отношении насильника пытки применялись, и они говорят правильно, но им надо важно понимать, что правозащитники, которые говорят о применении пыток, они не говорят о том, что человек не виноват в содеянном. Человек должен нести наказание определенное за совершенное им преступление или проступок, за свое деяние. И он должен нести. Но то, как происходит расследование, это вызывает сомнения. То есть, если нужно доказать вину этого человека, собирайте доказательства. Должна быть доказательная юриспруденция, а не доказательство, которое допущено в качестве признания. То есть, когда-то в Советском Союзе пошло такое мнение, что признание – это царица доказательств, юриспруденции. И все стали к этому относиться так, что если он признался чистосердечно, то значит, это самое главное доказательство. На самом деле, это доказательство чисто признания можно получить различными путями. Ведь различные виды есть насилия, о которых уже сейчас сказали, пыток, да, и психологические, и моральные, и любые разные там этические есть виды такой пыток. И вот такое давление, когда оказывается на человека, его можно пальцем не тронуть, но так сказать, что человеку станет плохо. Можно его просто в туалет не пускать в течение 24 суток, это тоже пытка. Можно ему воды не давать, можно его держать в темной комнате, в принципе, пальцем его не трогать, абсолютно темной комнате у человека, которого клаустрофобия там, или в жаркой душной комнате, это тоже будет в каком-то роде пытка. То есть вот такие виды, да, должны понимать люди, что если человек содеял преступление, он должен нести за это наказание. Но доказать его вину обязаны определенные соответствующие органы, но не применяя пытки, не достигая того, чтобы не ходить и не находить доказательства, а добиваться от него чистосердечного признания различным путем.
Действительность чрезвычайно сложна, и прямо сейчас кто-то может чувствовать глубокую подавленность и уязвимость.
Мы должны понимать, что в интернатах, домах для престарелых, тюрьмах, в местах лишения или ограничения свободы могут применяться жестокость и пытки.
Угрозы, издевательства, физическое насилие.
Это то, чего мы не видим или не хотим видеть.
Совсем недавно одного молодого парня избивали несколько человек, душили пакетом. Они хотели, чтобы он сознался в 70 кражах. Вместе с ним пытали еще двух ребят, они из детдома. За них некому заступиться, но они не сломлены.
Пытки не должны применяться для борьбы с преступностью, поскольку пытки – это и есть преступление.
За прошедший год в Национальный центр по предупреждению пыток поступило 209 заявлений о применении пыток и жестоком обращении.
В 2016 году органами прокуратуры возбуждено только 9 уголовных дел по статье «Пытки».
Пытки отражаются не только на жертве и ее родственниках. Это превращается в систему и негативно влияет на все общество.
Помогите нам искоренить насилие и пытки. Объединим усилия против пыток.
Перекресток на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
Смотрел ролик Сороса, за год было возбуждено уголовное дело, 9 уголовных дел по отношению к пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов. Как вы считаете, это нормальная цифра?
Это не нормальная цифра. Почему? Потому что если взять статистику по общеуголовным преступлениям, допустим, в 90% уголовных заявлений о преступлениях, они возбуждаются. А когда доходит о возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников, в 90% ни заявлений не возбуждается. Ну, цифра, если исходить из официальных данных прокуратуры, за 2016 год это 435 заявлений о применении пыток и жестоком обращении. Из них только 33 уголовного дела возбуждено. То есть получается вот такой большой поток. Большой поток отказов. То же самое в суде. Если человек уже по общеуголовным делам, ну, процент осуждаемости, сколько у нас 90-95% осуждения. А по делам, которые все-таки, о пытках, которые дошли все-таки в суд, 90% оправдательных решений. То есть вот такая вот интересная статистика получается. Да, это ненормально. И если даже возбуждают, раньше была проблема возбудить вообще уголовное дело. А сейчас проблема в судах, где никого не наказывают. Естественно, это порождает безнаказанность. Но для информации сейчас уголовные дела против должностных лиц МВД будет вести уже не Генеральная прокуратура, а расследование будет вести, согласно последним изменениям в Конституции, Государственный комитет национальной безопасности.
Ну, а что это изменит? Станет лучше или хуже?
Мы не знаем.
Вы как правовой...
Мы не знаем.
Да. Но есть какие-то определенные...
Ну, решение Совета обороны связано с судебной реформой, которая сейчас происходит в стране. А у нас с 2011 года эта реформа развивается, определенные есть достижения. Закончился основной этап, это этап завершения такого подготовки законодательства нового. И вот в этом 2017 году были подписаны новые уголовное законодательство, которое вступает в силу с января 2019 года. И вот в рамках вот этой всей судебной реформы было решение Совета обороны о передаче некоторых функций, которым раньше обладала прокуратура Кыргызской Республики, именно Государственному комитету национальной безопасности. А в частности, в чем состоит? В том, что возбуждать дела по должностным преступлениям и по другим видам преступлений будет в Генеральной в прокуратуре, а передаваться и следствие будет вестись уже комитетом Государственным комитетом национальной безопасности. Мы не знаем сейчас и не можем сказать, насколько это усложнит процесс или упростит, так скажем, то, что сейчас есть. Самое главное, какой бы орган ни занимался расследованием, чтобы это было эффективное расследование. Если мы говорим об эффективном расследовании, мы, значит, говорим о том, что будут доказательства собираться, что адвокаты будут допускаться к материалам уголовного дела, что будет предоставлена квалифицированная юридическая помощь человеку, которому выдвигается обвинение, да, слэш, так скажем, жертве пыток, да, что впереди будет прозрачный, независимый судебный процесс. Угу. И в конечном итоге исполнение решения суда будет выполняться. Это вот все процессы, все стадии доступа к правосудию. Это то, о чем многие правозащитники говорят. И как раз вот самое эффективное расследование сейчас находится в эпицентре внимания, потому что в результате эффективного расследования мы имеем либо обвинительный приговор людей, которые подвергали пыткам задержанных, да, либо мы имеем оправдательный приговор. Ну вот посмотрим, как время дальше покажет, как эти будут функции правильно распределены, и мы надеемся, что все-таки Государственный комитет национальной безопасности будет в рамках закона реализовывать эти полномочия.
Ну а какую вы оценку дали бы прокуратуре? И насколько сегодня до этого времени прокуратура, как можно сказать, добросовестно или недобросовестно выполняла эту работу?
Я хотела бы сказать о том, что прокуратура, она, как и Министерство внутренних дел, старается бороться вот с таким явлением, как применение пыток в этих органах, да, вот в органах внутренних дел. Старается и пытается это делать, и при Генеральной прокуратуре создан специальный отдел по расследованию фактов применения пыток сотрудниками, да, правоохранительных органов. Это большой шаг и продвижение вперед, что есть определенный отдельный орган, и есть люди, которые отслеживают этот вопрос, которые могут ответить на вопросы, сколько поступило жалоб, сколько возбуждено дело, как они передан, как идет расследование. То есть отдельный отдел – это достаточно большое достижение. И они пытаются дальше работать. Как только этот отдел сейчас будет работать вместе с ГКНБ в свете новых решений Совета обороны, ну, это, наверное, вопрос, который два ведомства будут решать.
Угу. Ну, а вы как считаете, достаточно ли прокуратура работы в этом направлении?
Ну, вы знаете, все познается в сравнении. Допустим, если взять 5 лет назад, конечно,
когда все умалчивалось,
когда вообще не даже не было возбужденных уголовных дел, но сейчас это постепенно процесс пошел, это очень хорошо. Но что ж, я считаю, прокуратура ограничивает, это несколько моментов. Это если взять такой, так сказать, институциональный момент, потому что, допустим, прокуратура раньше расследование должно распределить не только связанные с пытками, но и другие, которые совершаются должностные преступления. Естественно, у прокуратуры нет оперативных сотрудников, нет экспертов и так далее. Они вынуждены привлекать оперативных сотрудников других правоохранительных органов. И вы видите, да, здесь. И в том случае, когда они помогали им в расследовании других уголовных дел, то вдруг опять на этих сотрудников, это такая чисто моральная, да, сторона этого вопроса. С другой стороны, сотрудники, следователи прокуратуры были очень сильно ограничены, до сих пор ограничены уголовно-процессуальным законодательством. Потому что те же и критериями оценки, которые прокуратура сама себе выступила, она изначально выступали о том, что они смогут ли собрать доказательства, насколько сложные дела, потому что пытки, опять же, они сложно доказуемые преступления. И поэтому идут вот эти бесконечные отказы. Им надо соблюдать сроки, заниматься другими вещами. Естественно, это все их вгоняет в такие очень серьезные рамки, когда они вынуждены даже, не имея даже ресурсов этого делать. Времени достаточно. А если взять полномочия, чтобы проводить достаточно доказательную базу, допустим, вот сотрудник следует прокуратуры возбудить уголовное дело, но потом, если он не соберет достаточно доказательств, конечно, его за это никто спасибо ему не скажет. Ему за это какое-то будет дисциплинарное высказывание. Это все вещи ограничиваются именно этими вещами.
Угу. Подытоживая программу, поговорим о путях выхода из этой ситуации.
Просто не надо этого делать. Самый простой выход, он такой, как сказать, может быть, чуть-чуть философский, риторический, но опять же вот вопрос. Чтобы не было грязно в городе, да, где-то, чтобы не было мусора, просто не надо мусорить. То же самое связано с пытками. То есть это не надо в это вкладывать огромные ресурсы, допустим, как на другие права, на права образования.
Ведь план-то надо выполнять, а без пыток ты не выполнишь. Понимаете?
Ну, вот значит, проблема. Надо...
Есть ли сегодня выход? И предлагаете ли вы руководству МВД применять какие-то меры, ну, по крайней мере, если даже уж не искоренить эти пытки, хотя бы снизить количество? Ну, пожалуйста, Алькин.
Ну, по поводу рекомендаций, как я уже вначале говорил, к этой проблеме нужно подходить комплексно, не только работать с системой МВД, вот, но проводить работу это также с прокуратурой и самими судьями, вот, чтобы они не боялись выносить приговоры в отношении тех милиционеров, которые проводят пытки. Вот. И также здесь надо работать и с населением, чтобы население не боялось обращаться. Вот. Проблема, я вот добавлю.
Проблема, смотрите, обращаются куча людей, но из них очень малая доля доходит до суда, а в суде и вообще разваливаются эти дела.
Вот. Да? Это связано с тем, что они отказываются в конечном итоге от обвинения.
Вот. Идут на мировую, так называемую.
Грубо говоря, да, идут на мировую. Здесь, конечно, способствуют еще судьи тем, что они затягивают эти уголовные дела, то есть это могут длиться от одного года до двух, до трех лет, то есть жертва пытка, человек, который подвергался пыткам, соответственно, он устает от этих судебных тяжб. Вот. Ему в конечном итоге за время судебных разбирательств, да, поступают угрозы с расправой и так далее.
Вот. Ну вот есть ведь выход. Что надо делать?
Вы знаете, я бы вот хотела воспользоваться этой передачей, и если смотрят люди, обратиться к населению, гражданам, сказать о том, что действие сотрудников милиции должно подлежать общественному порицанию. То есть только лишь сейчас получается, очень много было рекомендаций, призывов к Министерству внутренних дел. Вы не представляете, сколько было много конференций, круглых столов официальных, где все это озвучивалось. Но, как мы видим, пока результат, как бы это учреждение, ну, оно недоступно для того, чтобы что-то там реформировалось. А потом следующий шаг, это то, что сейчас уже принято, Джорг Кенгишн, подписано новые уголовные, уголовно-процессуальные кодексы. Там предусмотрены определенные процедуры на законодательном уровне. Улучшена процедура о том, при котором там есть снижение рисков, что человек не будет подвергаться пыткам. Ну, то есть там очень много изменений, просто сейчас не
например,
хватит времени
какие,
об этом сказать.
Вкратце, вкратце.
О том, что сразу при поступлении заявления о факте, например, пыток, дело считается возбужденным и сразу проводятся необходимые следственные действия. А сейчас же наша проблема же также стоит, она все равно стоит с возбуждением уголовного дела. Людям отказывает в возбуждении уголовного дела.
Ну, сначала надо собрать все справки.
Подождите, время доказывания это лежит на стороне обвинения, поэтому на стороне следственных органов. Поэтому человек, если заявляет о факте пыток, если он содержится в закрытом учреждении, куда он пойдет собирать справки?
Вот.
Следственные органы должны провести качественное расследование. Это раз. Потом там есть гарантия того, что там вот задержание, да, у нас же проблема с основанием задержания. У нас сейчас в действующем законодательстве есть 4 пункта. И первое, то есть когда человек может быть задержан. Первое, когда на нем есть обнаружены явные следы преступления. Второе, когда на него прямо указывают, что он совершил. И третье, когда он застигнут на месте совершения преступления. И там есть 4-й пунктик, это статья 94, когда надо установить его личность. Либо по другим иным причинам. И вот этим пунктом очень широко толкуется и используется.
Пользуется.
Любого молодого человека можно задержать, его привести и сказать, мы должны проверить твой паспорт. Если говорить о пытках, то свободу не быть пытанным закреплено в Конституции нашей страны. Это самый главный закон, основной закон страны, который должны соблюдать и граждане, и все ведомства и государственные органы. Второе, то, что наша страна стала членом государством, участницей основных конвенций, основных конвенций ООН по правам человека. В частности, это Международный пакт о гражданских и политических правах. Это конвенция против пыток, к которой мы присоединились 20 лет назад.
Да,
вы уже об этом
менее,
проговорили.
Да, тем не менее, все это продолжается.
Также факультативный протокол, к которому мы 10 лет назад присоединились. И в соответствии с ними должно быть приведено в соответствие все законодательство национальное. И вот мы уже начали говорить о том, что в Уголовном кодексе, новом уголовном, уголовно-процессуальном кодексе эти международные стандарты по защите прав человека и по защите прав жертв пыток, они заложены. положены. Вы спрашивали, например, элементарно. Элементарно, с момента фактического задержания должен предоставляться адвокат за счет государства. С момента фактического задержания человека, чтобы не было вот этот период, который, может быть, нигде не зафиксирован, но человека будут пытать, он может иметь право в новом уголовно-процессуальном кодексе на один результативный телефонный звонок, чтобы сообщить своим родственникам, где он находится. С момента того, как человека задержали, адвокат до конца, до судебного процесса, до окончания приговора, решения, должен сопровождаться адвокатом. Очень важно, что при этом также участвуют такие национальные институты по правам человека, как Национальный институт, Национальный центр по предотвращению пыток, который должен и обязан посещать места ограничения или лишения свободы, для того, чтобы увидеть, как содержатся там лица, посмотреть, какие условия, и создать все условия со стороны государства, чтобы их права не нарушались. Я думаю, что если бы государство выполняло все те обязательства, которые оно уже взяло на себя, и уже создало институты, структуры, законы, то важно было бы, чтобы уже на практике они исполнялись. Вот это основная, наверное, рекомендация. Просто исполнять то, что мы уже подписали, к чему мы присоединились и что мы взяли как меру своей ответственности. Вот это
моя основная рекомендация. Спасибо большое. Сегодня говорили о поддержке жертв пыток и других жестоких бесчеловечных видов обращения и наказания. А в гостях в студии «Затыки» были Эркин Ирискулбеков, член общественного наблюдательного совета МВД, также правозащитница Асель Куйлубаева, она также является членом Координационного совета Центра по предупреждению пыток, а Нурдин Нураков, координатор проекта Евросоюза и фонда «Сорос Кыргызстан» по предупреждению пыток в Кыргызстане, и Тахмина Ашуралиева, координатор правовой программы «Сорос Кыргызстан». Спасибо большое вам.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.